Луиза Пенни. Смертельный холод. Читает артист Павел Конышев. Посвящается моему брату Дугу и его семье, Мэри, Брайану, Розлин и Чарльзу, которые показали мне, что такое настоящее мужество. Намасте. Глава первая. Если бы Сиси де Пуатье знала, что ее убьют, то, наверное, купила бы своему мужу Ришару подарок на Рождество. Наверное, она бы даже съездила на праздник в школу, где училась ее дочка, в женскую школу мисс Эдвардс или жопскую школу, как любила говорить Сиси, поддразнивая свою необъятных размеров дочку. Если бы Сиси знала, что конец близок, то осталась бы на работе, а не проводила время в самом дешевом номере, какой мог предложить отель «Риц» в Монреале. Но ей было известно лишь об одном конце, находящемся поблизости, и он принадлежал мужчине по имени Сол. «Ну и что ты думаешь? Тебе нравится?» Она установила книгу на своем белом животе. Сол уже не в первый раз посмотрел на книгу. В течение нескольких последних дней Сиси каждые 5 минут доставала из своей громадной сумочки эту книгу. На бизнес-встречах, за обедом, во время поездок в такси по заснеженным улицам Монреаля Сиси вдруг наклонялась и торжественно выпрямлялась, держа в руках свое творение, словно являло миру еще одно непорочное зачатие.
«Мне нравится фотография», — сказал Сол, понимая, что это оскорбляет ее.
Он сам сделал этот снимок. Он знал, что она ждет и даже просит от него какого-то поощрения, но больше не желал гладить ее по головке. И еще он спрашивал себя, как долго сможет находиться близ Сиси де Пуатье, не превращаясь в нее. Не в физическом смысле, конечно. Ей было 48, на несколько лет меньше, чем ему. Она была стройная, гибкая и в хорошей форме, с невероятно белыми зубами и невероятно светлыми волосами. Прикасаться к ней было все равно, что прикасаться к ледяной глыбе. В этом была своеобразная красота и хрупкость, которая казалась ему привлекательной. Однако имелась и опасность. Если Сиси сломается, расколется, то и его разорвет в клочья. Но дело было не в ее внешности. Глядя, как она ласкает свою книгу, с большей нежностью, чем когда-либо ласкала его, он спрашивал себя, не проник ли ее внутренний лед и в него, может быть, во время секса, и не замерзает ли он сам теперь изнутри. Он уже и без того не чувствовал своего сердца. 52. Сол Петров только-только начал замечать, что его друзья уже не такие блестящие, не такие умные, не такие стройные, какими были когда-то. Честно говоря, большинство из них начало утомлять его. Да и они, общаясь с ним, случалось, красноречиво позевывали. Они обрастали жирком, лысели, становились скучными. И он подозревал, что такие же трансформации происходят и с ним. Его не очень огорчало, что женщины теперь редко заглядываются на него, или что он начал подумывать, не поменять ли горные лыжи на беговые, или что семейный врач назначил ему УЗИ простаты. Все это он мог принять. Беспокоило и пробуждало Сола Петрова в 2 часа ночи другое. Тот же голос, что в детстве нашептывал ему, будто под кроватью живут львы, теперь уверенно шептал, что людей от него тоска берет. Сол глубоко дышал темным ночным воздухом, пытаясь убедить себя, что с трудом сдерживаемые зевки его визави за обедом сегодня объяснялись выпитым вином или утиной грудкой, или обволакивающим теплом в монреальском ресторане, куда они явились в своих практичных зимних свитерах. А ночной голос все продолжал ворчать, предупреждая Сола о подстерегающих его опасностях, о неминуемой катастрофе, о том, что он слишком много говорит, о том, что он перестал быть интересным, о том, что люди вокруг него слишком часто закатывают глаза, о том, что его собеседники украдкой поглядывают на часы, выжидая удобного момента оставить его, о глазах, обводящих комнату в отчаянных поисках более занимательной компании. И потому он позволил Сиси соблазнить его, соблазнить и проглотить, и таким образом лев из-под кровати переместился в постель. Сол начал подозревать, что эта поглощенная собой женщина наконец поглотила себя целиком, поглотила своего мужа и даже свою кошмарную дочурку, а теперь принялась поглощать и его. В ее обществе он уже стал жестоким, начал презирать себя. Но не с такой силой, с какой презирал ее. «Это блестящая книга», — сказала Сиси, игнорируя его. — Нет, правда. — Кто от такого откажется? Она помахала книгой перед его лицом. — Люди ее просто глотать будут. Вокруг столько людей с расстроенной психикой. Она и в самом деле повернулась и уставилась через окно их номера на стоящее напротив здание, словно высматривая своих людей. — Я сделала это ради них. И она взглянула на Сола широко раскрытыми, искренними глазами.
«Неужели она верит в это?» — спросил он себя.
Он, конечно же, прочел ее книгу. «Клеймите беспокойство» — так она ее назвала, как и компанию, созданную несколько лет назад, и название это звучало как насмешка над самой Сиси, которая была настоящим комком нервов. Не знающие покоя руки, постоянно что-нибудь разглаживающие и распрямляющие. Короткие резкие ответы, нетерпение, часто переходящее во вспышку ярости. Хотя Сиси де Пуатье и имела безмятежную, словно замороженную внешность, вряд ли слово «спокойствие» могло у кого-то ассоциироваться с нею. Она предлагала свою книгу всем подряд, начиная с ведущих нью-йоркских издательских домов и кончая печатниками почтовых открыток в захолустной деревеньке Сент-Поликарп на шоссе между Торонто и Монреалем. Все они отвечали отказом, сразу распознавая в рукописи беспомощную мешанину из смешных доморощенных философствований в обертке из недопеченных буддийских и индуистских учений, извергнутую женщиной, которая, судя по фотографии на обложке, поедает своих детей. «Какое тут к черту просветительство!» — сказала Сиси Солу в своем монреальском офисе в тот день, когда получила пачку очередных отказов. Она разорвала их в клочья и бросила на пол. «Пусть уборщица подметает». «Я тебе говорю, мы живем в каком-то вывернутом наизнанку мире. Люди жестоки и бесчувственны. Они живут, чтобы обманывать друг друга. Ни любви, ни сострадания не существует. А вот это...» Она разрезала воздух своей книгой, словно молотом из древних мифов, направленным на беспощадную наковальню. «Это научит людей быть счастливыми!» Слова, произнесенные низким голосом, были насыщены злобой. Она решила издать книгу за собственные деньги, причем так, чтобы та вышла перед Рождеством. И хотя в книге было много рассуждений о свете, Солу показался любопытным и исполненным иронией тот факт, что в свет эта книжонка вышла перед зимним солнцестоянием, перед самым темным днем года. «Как ты говоришь, называется издательство?» Не смог удержаться он. «Ах да, вспомнил. Никто не хотел ее печатать. Наверное, это было ужасно». Он задумался на мгновение, не зная, повернут ли нож в ране или нет. «Да ладно, чего церемониться?»
«Ну и что ты при этом чувствовала?»
Ему показалось, или она действительно поморщилась. Но ее молчание красноречиво продолжалось. На лице застыло бесстрастное выражение. Всего того, что не нравилось Сиси, просто не существовало, включая ее мужа и ее дочь. Включая все неприятные вещи, любую критику, любые резкие слова, если они не были сказаны ею самой, любые эмоции. Сол знал, что Сиси живет в своем собственном мире, где она идеальна, где она может скрывать свои чувства и неудачи. Сколько еще нужно времени, чтобы этот мир взорвался? Сол надеялся, что будет поблизости и увидит, как это происходит. Поблизости, но на безопасном расстоянии. Она сказала, что люди жестоки и бесчувственны. Жестоки и бесчувственны. Не так давно он заключил с ней фрилансерский контракт, как ее фотограф и любовник, и тогда ему казалось, что этот мир – прекрасное место. Каждое утро он просыпался рано и начинал новый день в новом мире, где не было ничего невозможного. И он видел, как прекрасен Монреаль. Он видел, как люди улыбаются друг другу, заказывая капучино в кафе, покупая свежие цветы или французские длинные батоны. Он видел, как дети собирают упавшие каштаны, привязывают к ним веревочки и играют. Он видел, как пожилые дамы прогуливаются по Мейну. Он не был слеп или глуп. Он замечал бездомных мужчин и женщин, замечал избитые лица в синяках, говорящие о долгой пустой ночи и еще более долгом дне впереди. Но в глубине души он верил, что мир — прекрасное место. И его фотографии отражали это. Они улавливали свет, блеск, надежду и тень, которая неизбежно бросала вызов свету. По иронии судьбы, именно это качество и привлекло внимание Сиси и навело ее на мысль предложить ему контракт. Статья в одном журнале, написанная в типично монреальском стиле, говорила о нем как о крутом журналисте. А Сиси всегда хотела иметь только лучшее. Вот поэтому они всегда снимали номер в Рице. Тесный, жуткий номер на одном из нижних этажей без вида из окна и без шарма, но все же... Риц. Даже шампуни и канцелярские принадлежности Сиси выбирала так, чтобы подтвердить свою репутацию. И по той же причине она выбрала его, Сола. Она использовала все это, и даже его, Сола, чтобы доказать что-то непонятное людям, которым было все равно. По прошествии какого-то времени все это выбрасывалась, как был отброшен в сторону ее муж, как игнорировалась и высмеивалась ее дочь. Мир был жестоким и бесчувственным местом. И теперь Сол верил в это. Он ненавидел Сиси де Пуатье. Сол встал с кровати, оставив Сиси разглядывать ее книгу, ее истинного любовника. Он посмотрел на нее. Она то расплывалась перед его глазами, то снова обретала четкость. Он наклонил голову к плечу, подумав, что, наверное, опять выпил слишком много. Но ее очертания
снова стали размазанными, а потом снова резкими, словно он смотрел сквозь призму на двух разных женщин, одну красивую, гламурную, жизнерадостную, и другую жалкую крашеную блондинку, сплошной комок нервов, ощетинившуюся и грубую, и опасную.
«Это что?» — спросил Сол.
Из корзинки с мусором он извлек папку. Ее назначение было очевидным — портфолио художника. Оно было красиво и тщательно переплетено и напечатано на специальной пухлой бумаге. Сол открыл портфолио, и у него перехватило дыхание. Внутри находилась серия работ, наполненных светом, словно излучающих сияние с великолепной бумаги. У Сола защемило в груди. На картинах был изображен прекрасный и в то же время уязвленный мир. Но по большей части это был мир, в котором все еще существовали надежда и утешение. Художник явно видел этот мир каждый день, жил в нем, как и Сол, когда-то живший в мире света и надежды. Работы казались простыми, но на самом деле были очень сложными. Изображения и цвета наслаивались один на другой. Для достижения желаемого эффекта, видимо, было потрачено немало часов и дней. Сол вгляделся в одну из этих работ. Величественное дерево, воспарявшее в небеса, словно устремлялось к солнцу. Художник сфотографировал его и каким-то образом сумел передать ощущение движения, но так, что зритель при этом не оказывался дезориентированным. Нет, работа была изящная, успокаивающая, и самое главное — сильная. Кончики ветвей как будто растворялись или становились нечеткими, словно даже в их уверенности и целеустремленности была крохотная доля сомнения. Это было блестяще! Все его мысли о Сиси были забыты. Сол забрался на дерево, чуть ли не ощущая его грубую кору на ладонях. Он словно опять сидел на коленях у дедушки и прижимался к его небритому лицу. Как художнику это удалось? Сол не сумел разобрать подпись. Он перелистал остальные страницы и ощутил, как на его замороженном лице медленно появилась улыбка, как ожесточенное сердце помягчело. Может быть, если ему удастся избавиться от Сиси, он вернется к своей работе и будет делать вот такие вещи. Он выдохнул всю темноту, которая скопилась в нем.
«Так тебе нравится?»
Сиси помахала перед ним своей книгой.